Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Друзья, товарищи, господа, как угодно, вас, как всегда, приветствует журналист Андрей Захаров. Как всегда, один из выходных дней, когда я подвожу новостные и немного личные итоги недели в своем проекте «Новостное похмелье». С одной стороны, голосовуха, потому что эти итоги я подвожу одним дублем, сев вот так вот с утречка вместе с чашкой кофе. А с другой стороны и подкаст, потому что голосовуху потом загружаю в искусственный интеллект и немножко технически колдую над получившимся файлом, но не больше 15-20 минут занимает все технические изменения, так что там колдовство минимальное, и это по-прежнему голосовуха, в которой я размышляю иногда прям перед вами, точнее в ваших ушах, потому что не всегда до конца знаю свою позицию, и она вырабатывается в процессе говорения, и это нормально абсолютно. И очень рад, когда есть какой-то фидбэк в виде комментариев в телеграм-канале Захаров или мне в личку, или, кстати, на разных платформах. А еще очень рад фидбэку в виде донатов, который приходит в качестве благодарности за голосовуху. Все там же в телеграм-канале Захаров есть ссылка, как это можно сделать. И спасибо тем, кто присылает часто даже до выхода голосовухи, так сказать, авансом. На этой неделе в одной из социальных сетей, не помню где, кажется, в Инстаграме, про алгоритмы, кстати, сегодня еще будем говорить, мне попался Reels, много подсовывает в связи с тем, что я делал ролик про бензиновый кризис, расследование, и теперь, соответственно, разные связанные с этим, спасибо большое алгоритмам, смотрю, в том числе, совершенно непопулярные ролики, и там предприниматель размышляет на тему общественного договора. Само по себе сразу неожиданная тема. И мысль его в том, что вот есть общественный договор, собственно, между обществом и государством, по которому общество делегирует государству разные функции, в том числе охрану границы от внешних врагов, охрану порядка внутри страны, и за это государство берет себе те самые налоги, да, чтобы эти функции осуществляет. В общем, классическая теория государства и права. В любом самом задрипанном вузе вам ее расскажут. Ну а дальше мысль в том, что государство в связи с новым законом, который появился в России, о том, что если бизнес плохо защищается от дронов, и это объект, имущество этого бизнеса, актив бизнеса, можно приравнять к критической инфраструктуре, а как правильно уже все говорили, критическая инфраструктура – это практически все, что есть. Ну, то есть, какой-нибудь условный сарай, но сарай, находящийся в важном стратегическом месте, например, не знаю, рядом с военным заводом. И если по сараю долбанут, и сарай загорится, то и военный завод загорится. Значит, отнимаем сарай. И, в общем, не законопроект я, да, значит, оговорился, а указ Путина, то есть, практически без какого-либо суждение с тем самым обществом, то есть его императорское высочество повелевает, тут даже не нужно кивание со стороны сенаторов и, прости господи, депутатов. И, значит, соответственно, могут по этим предлогам отжать. И вот, собственно, предприниматель возмущается, потому что как так? То есть мы, получается, в рамках общественного договора, и мы платим налоги, делегируем государству самые полномочия, а чтобы нас защищать, оно не защищает, нас бомбят. Ну, тут мы добавим, да, но все это, то, что не защищает, началось с того, что начало бессмысленную войну, которая привела к тому, что тебя теперь в итоге, в смысле, да, российский бизнес бомбят. То есть, тут еще одно нарушение общественного договора, потому что государство еще внешнюю политику ведет, эта внешняя политика, она, да, не соответствует на самом деле интересам общества. Но это такой маленький дисклеймер на полях. И вот он возмущается, как так, да, то есть, что теперь тот самый общественный договор нарушен. Я небольшой специалист ни в социологии, ни в теории государства и права, так что, возможно, подобные кейсы много раз были описаны, но довольно важный момент, потому что, мне кажется, весь год я постоянно фиксирую в голосовухе то, что как раз называю нарушением общественного договора, в том числе не только вот этого базового, который который, опять же, да, вы прочитаете в учебнике. Вот общество, государство эти функции делегируют. Ну и, например, там общественный договор, который был с начала правления Путина, о том, что общество не мешает Путину политически, то есть не вмешивается в политику, а при этом Путин гарантирует обществу комфортную жизнь. Вот на этом все зиждилось даже после начала войны. Вот это самое знаменитое «лишь бы россияне почувствовали войны». И да, единственный всплеск вторжения войны в личную жизнь, мобилизация, и сразу показало, да, что это воспринимается обществом как нарушение общественного договора, потому что рейтинги пошли вниз, все это сохранялось, но начало меняться примерно в прошлом году, буквально там вот чуть больше, чем год назад, с началом активных обстрелов со стороны Украины и одновременно блокировок. Теперь уже, собственно, пришло к совершенно иной ситуации, в которой нет и запаха этой самой комфортной жизни, очереди за бензином, отключение интернета и постоянные обстрелы, которые уже просто, не просто обстрелы, да, а пожары крупнейших маркетплейсов. И этот старый общественный договор, он нарушен, новый как-то пока не подписан. Новый, наверное, будет, когда выйдет Путин, скажет, что мы теперь, значит, один пучок, и мы должны все, значит, всеобщей мобилизации, ура, вперед, на победу Украины, значит, теперь у нас все будет по-новому, потому что сейчас как будто бы по-прежнему Владимир Владимирович пытается делать вид, что ничего страшного не происходит, ну, там, да, какие-то небольшие проблемки с бензином, да, но в целом не оказывает существенного влияния, хотя как раз конструкция этого общественного договора трещит по швам, и тут еще добавляет, собственно, вот это важный момент, и, собственно, весь смысл этой части голосовухи. Тут и хочется сказать, что теория нам говорит, ну, значит, что дальше? Дальше общество, оно как-то должно возмутиться, и должны произойти какие-то титанические изменения. Но, первое, конечно, вы меня знаете, голосовуха не о том, что проклятая Русня не протестует. Протестуйте, все так построено, что протестовать в России невозможно, но недовольство, как мне кажется, накапливается внутри и все больше проливается там, здесь, в том числе со стороны элиты, чему все больше свидетельств. Но, вот это важное но, собственно, после всего, что я сказал, потому что, ну, нарушение общественного договора, мы сразу, значит, вспоминаем теорию французской революции. Ну, понятно, да, нарушен общественный договор. Революция, опять же, еще раз, это не проклятая Русня не протестует, а скорее о том, что такая гибридная форма, в которой вроде как общественный договор нарушается, новый не подписан, но благодаря наличию инструментов насилия государству на это дело, собственно, плевать, может продолжаться долго. Это, безусловно, будет как бы в истории будут Путину вспоминать, и в будущем, не знаю, какой там будет над ним суд, общественный, человеческий или юридический, скорее верю, к сожалению, в первые два, чем в последний. Вот там это все будет вспоминаться, и, наверное, какие-нибудь историки, социологи будут говорить про время надлома, вот когда еще теперь даже любой бизнес могут отжимать. Но к своему ужасу, посмотрев этот рилс, я понял, что, еще раз, это не о том, что проклятая Русня не протестует, нет. Это скорее еще раз о том, как вот, казалось бы, ну все уже, да, какая-то точка кипения, вот и здесь нарушили. А, собственно, по разным причинам, потому что, возможно, такие гибридные ситуации еще может продолжаться долго-долго-долго, к сожалению. Хотя, наверное, какая-то точка в этом указе есть, а именно точка... Лично для меня, я, конечно, тоже много раз говорил о голосовухах, но это важно подчеркнуть, что Путин, который, собственно, рассказывал о том, как, не дай бог, 90-е, и он совершенно другой, на самом деле постепенно возродил 90-е в другом изводе. Дело не в очередях, а скорее в том, что такое институт собственности в 90-е. Когда ты кооператор, но в любой момент тебе могут прийти ребята в тренировочных штанах и потребует долю своего бизнеса или полностью его отжать. Путин именно так, такой бизнес наблюдал в Петербурге в 90-е, и теперь он возрожден не просто на уровне, даже силовики начинают давить через уголовные дела, как это было там, скажем, в нулевые, уже усилилось в 10-е, чтобы забрать бизнес. Это первая стадия возрождения 90-х в этом смысле. Вторая стадия возрождения 90-х – это, собственно, как прокуратура, которая начала активно по разным поводам отжимать имущество. Тут экстремист, тут, значит, там не ту запятую поставили при приватизации 100 лет назад. значит, мы у тебя забираем. А теперь, собственно, уже, по сути, вот, да, через указ Путина, через решение правительства, плохо защищаешь, а ты критически, твой сарай критическая инфраструктура, поэтому мы заберем. В общем, мечта любого бандита 90-х, так сказать, не надо даже никаких там юристов, крючкотворов находить или ребят с крепкими кулаками и красивыми тренировочными штанами. Просто вот государство забирает. И в этой связи как раз добавлю сюда же очень важное расследование Фонда борьбы с коррупцией про Озон. Видео там, значит, споры, соответственно, что получается легитимация ударов по Озону. Но давайте я скажу важную такую журналистскую вещь здесь, что давно в журналистском сообществе, и в том числе первый, кто говорил, что, судя по всему, эту долю Баринг-Востока, да, собственно, долю ушедших иностранцев в Озоне купил Ковальчук, писал ДБЛ, у нас ссылка на источники. И я знаю, ребята из ДБЛ все это время мечтали доказать, что это именно Ковальчук, и считай Путин, и ФБК удалось изящно это доказать. А хотелось бы, наверное, все-таки, чтобы заметка вышла вне контекста ударов, потому что как-то получается, что скорее в привязке к ударам она обсуждается, она сама по себе очень важная, потому что очередной пример, как долю ушедших компаний забирает не абы кто, или бенефициаром новой экономической реальности становится не абы кто, а конкретно Путин, потому что и, ну, как бы, там многие вычислили не Тимченко, вот Тимченко дал денег, но Тимченко дал денег, просто дал денег, как на многие проекты. На самом деле, менеджеры племянника Путина, менеджеры кривоногих указывают на то, что, которые есть там в этих компаниях, указывают на то, что, конечно, собственник этого дела лично Путин. И мне очень понравилось, как раз новость про расследование отработало агентство, которое нашло взаимосвязь между реакцией Путина на удары по Озону и усилением его риторики. То есть их вывод, который, может быть, чисто асинтерски неправильный, но довольно интересный, что когда вот стали бить по Озону, то есть по своему, тогда Путин уже стал грозить там, значит, ядерной дубиной. Еще раз повторюсь, что жаль, что это расследование, это не упрек ФБК, просто жаль, что такой тайминг вышло не вне контекста с ударами, потому что, да, опять же, видел некоторые такие комментарии. Хотя, мне кажется, волна не самая сильная о том, что вот теперь, получается, вы дали какую-то легитимацию ударам по Озону, потому что собственность Путина, но удары по Озону так уже начались, а вот сам этот факт того, что самое вкусное доставится лично Путину, и, наверное, даже, возможно, мы скоро увидим вот по этому новому указу тоже что-то будет доставаться по такой же схеме в итоге лично Путину. Еще настоящая мечта 90-х, его мечта из 90-х, когда он наблюдал, как бандиты иными способами получали имущество, теперь он таким образом это делает. Но резюмирую эту большую часть голосовухи, объединяю вместе. Вот это новая гибридная реальность, в котором государство не соблюдает общественный договор ни в части классической защиты границ, ни в части той, которая устоялась традиционно, в которой сама система меняется в область какого-то понятийно-мафиозного, когда сам руководитель государства одновременно владеет самыми вкусными активами от Макса до Озона, и это влияет на его политические и военные решения. Когда будут говорить про эти путинские годы спустя время, возможно, кто-то будет говорить, что это такая рубежная точка, потому что многие поняли, и многие будут говорить, что они поняли. Они, значит, именно тогда окончательно у них открылись глаза, в том числе тех, кто сейчас стоит в бензиновых очередях. И это нормально, да, недовольство людей растет. Но при этом, и, наверное, это будет лейтмотивом всей сегодняшней голосовухи, к моему ужасу я вдруг подумал, что обольщаться, что какие-то титанические изменения, обольщаться хотелось бы, но я себе говорю, не обольщайся. Такая гибридная вещь как будто бы может долго продолжаться. Знаковая вещь, но мало кто на нее внимание обратил. Компания «Русал», которая много чем владеет в России, Олега Дерипаски, сообщила, что из-за разных экономических проблем она замораживает производство глинозема. Это несколько предприятий, в том числе знаменитый «Пикалевский глинозем». Очень скучно звучит, но сейчас, значит, сразу взбодритесь. Помните знаменитый мем «Ручку верните», когда после кризиса 2008 года там уже были проблемы, потому что это моногород, одно предприятие, этот самый глинозем, пикалевский цемент и пикалевская сода, по-моему, там еще, это в Ленинградской области, поэтому мне хорошо знакомо все это. И помните, тогда, значит, там Дерипаска планировали людей увольнять, приехал Путин, и, значит, пошел на попятную олигарх, нашел деньги, и Путин сказал, ручку верните, вот символ того, как Путин стоит на защите простого народа, а эти коварные, значит, олигархи, лишь бы кровь сосать из 90-х, так и осталось. И вот Русалов сообщает, что из-за экономических проблем, мы понимаем, из-за чего они возникли, значит, будет заморозка, и дальше там в этом письме в правительство, это важно, что это письмо в правительство, сейчас я отдельно это прокомментирую, пишут, что надеются, что власти помогут жителям, потому что это моногород, там, по-моему, несколько тысяч человек работает на этих предприятиях, другой работы в Пикалево нет, это городообразующее предприятие. Там, правда, сразу последовал какой-то вал опровержений именно от местных правительств, ну, как бы их дело опровергать, что они не в курсе вообще, и совсем недавно с Русалом обсуждали планы развития, это полная чушь, но посмотрим, да, потому что часто такое бывает, что, чтобы выбить какие-то преференции, компании пишут такие письма, потом сливают их медиа и какие-то получают преференции, посмотрим, но пока все вот выглядит так, что, значит, новый кризис, благодаря прекрасной, в кавычках, ужасной, да, на самом деле, войне, которую начал Путин, привел к тому, что вот там сейчас он этих рабочих защищал, и теперь их, они потеряют работу, и волнует ли это Путина, приедет ли он опять забирать у Дерипаски ручки? Нет, конечно, наоборот, посмотрите, несколько тысяч мужиков, которых можно на войну отправить, потому что они станут безработные, прекрасные, прекрасные кадры, и можно было сказать, а может государство спасет, но государство все меньше денег на такое спасение, и вот, значит, Путин сказал, что и Вайлдберрис поможем, потом выяснилось, что Вайлдберрис помогает, кроме как налогами и льготами, никто не будет. В общем, вещь довольно символическая, как раз копилку, потому что вот этот Путин, который ручку верните, это часть того самого общественного договора, вы не вмешиваетесь в политику, но зато вот Владимир Владимирович может вот так вот взять вас защитить, и этот олигарх, который какой-то другой реальности мог бы партию спонсировать, медиа свои иметь, и там бы отомстить власти, а потом избраться и через Госдуму тоже как-то пакостить власти, которая не дала ему закрыть предприятие нерентабельное, а значит, этот олигарх просто продолжит, кого он там забыл, Дерипаска содержал из путинских друзей по расследованиям ФБК. Ну, а теперь, собственно, даже как-то так несколько деловых медиа вспомнили. Интересно даже, что в заметке Коммерсанта, который об этом рассказал, не вспоминается этот эпизод с ручкой. Я думаю, что это цензура, не упрек журналистам. И при этом, знаете, вот смотрел дебаты Вакуленко и Ширяева на тему медийного кризиса. И для меня очень важная тема интерпретация событий и то, какими словами мы их описываем, какие обложки стоят потом на YouTube. Потому что сюда же интересный момент. Все тоже можно подать, да, значит, вот капец, даже такое символическое предприятие закрывается, а с другой стороны, во-первых, может быть, в реальности все не так, всего лишь торг, а в-третьих, может быть, и это переварит власти. Но более, так сказать, масштабная заминка Блумберга о том, что, ну, как-то попроще попробую объяснить. В общем, смысл в том, что в апреле в бюджете случился кассовый разрыв, звучит страшно. Значит, остаток ушел в минус 5 триллионов, и тогда Силуанов сообщил Мишустину, что денег может не хватить, чтобы в срок все покрыть обязательства. Это как бы такие проблемы, да, значит, соответственно, кризис бюджета, и, соответственно, можно об этом... И это ненормально, когда такой отрицательный остаток, вот, обычно всегда он был положительный. И, в общем, звучит как прям для обложки, да, значит, красиво, но... Что интересно, там же в заметке Блумберга источники, опять же, это источники близкие к правительству, поэтому они могут, да, сказать, рисовать красивую картину, но, с другой стороны, они вот часть плохой картины дали. Так что они говорят, что на самом деле, да, это проблема, но бюджет еще сможет финансировать войну несколько лет. Это вот такой, знаете, момент, как посмотреть на разные события, разные оптики. То есть можно прочитать заголовок про минус и подумать, что вот-вот, да, конец... режима скоро, и, собственно, европейские политики постоянно говорят, что экономические трудности вынудят Путина сесть за стол переговоров или удары по объектам инфраструктуры, но при этом всегда есть вот та самая вторая сторона, о которой я в голосовухе подчеркиваю, я не знаю, что с этим делать, это просто, да, постоянно сам себе говорю, вот, например, удары по инфраструктуре России, очереди, горящие склады, но при этом одновременно Россия бьет по Украине, Минобороны сегодня опять пугает, что будет бить мощно по энергетике, там выносят складские мощности, в том числе продуктовых магазинов, да, гипермаркетов, и там довольно сильно, огромная, какая-то страшная цифра министр назвал, что 90% складских мощностей продуктовых сетей вынесена, огромная цифра, и, соответственно, и на экономические проблемы, то есть прочитать какой-нибудь европейский политик, скажет, смотрите, вот в России там уже в апреле минус был на счету какой-то момент. Это говорит, что мы все правильно делаем. Но там же в той же заметке говорится, что, опять же, может, оценка неправильная, да, но еще несколько лет протянет. То есть в войне на истощение, в войне на износ есть вот эти самые две стороны. И в описании ситуации тоже есть... То есть можно выпить одно, и оно продастся ожиданиям аудитории. Но при этом есть и второе дно, которое может не подтвердиться. Может, действительно, прогноз ложный, и, значит, соответственно, чиновники, там, Минфин или правительство дают источники, да, Блумберга, желаемое за действительное, но оно есть. И знание о нем сразу как-то немножко картину меняет. И вот ты, типа, думаешь, Пикалево, ну все, ну даже такое закрывается. А может, и ничего не будет, во-первых, и Пикалево не закроется, а может, соответственно, как-то и это переварит, по крайней мере, год, два, три у Путина есть, а впереди страшная зима. Что делать, учитывая, что Путин войну заканчивать не собирается, и его требования туманные, размытые, значит, и, судя по всему, не только Донбасса, условно, по-прежнему мечтает там, как минимум, о коридоре до Приднестровья, это ужас и кошмар. Вот, но одновременно мне не нравятся европейские политики, которые вот уверены, что, значит, соответственно, мы сейчас вот-вот посадим Россию за стол переговоров. Это вообще всего лишь гипотеза, которая может не подтвердиться, раз. А во-вторых, еще раз повторюсь, да, здесь надо всегда смотреть глубину. И в этом смысле в дебатах Шарева и Вакуленко я был на стороне Вакуленко. Прошу прощения, Вакуленко, я как-то по привычке так называю его, не могу... поправиться. Сергей Вакуленко. А теперь я хочу сказать про Анну Веленскую. Нет, я не буду сущностно комментировать этот спор, который, как мне кажется, зашел слишком далеко, и Анна Веленская не заслуживает той волны хейта, которая на нее обрушился, теми словами, которые обрушился. Но здесь я хочу поговорить скорее о формальной стороне, потому что, ну, вот так устроены современные социальные сети, и это не жалоба, это скорее наблюдение. Когда ты, например, вот условно я, значит, прочитал первоначальный пост про Анну Веленскую внимательно, соответственно, Facebook понял, что мне это интересно, и стал мне подсовывать еще. А после этого, когда я, значит, так как мне стало интересно, я пошел по ссылкам там, да, кто что написал, уже все понеслось, и уже до сих пор я открываю и вижу все свежие мнения насчет Анны Веленской. При этом, если какой-то человек ни разу не кликал на такой вот пост, ему кажется, что вообще, может быть, скажет, о чем речь вообще, я даже слухом не слышал об этом, я думаю, такие есть. О чем я говорю, что я какой-то момент заметил, что куча моих знакомых имеет что сказать на этот счет, буквально одинаковыми словами, то есть я там не музыковед, не специалист, но дальше ты знаешь все аргументы. И, с одной стороны, мне лично, я не разделяю возмущение, я знаю, в Европе, в Британии, значит, вот хотят поставить алгоритмы под контроль, мол, значит, они позволяют допускать манипуляции. Вот я, честно, по себе знаю, но когда вот что-то мне перестает быть интересным, я несколько раз нажимаю non-interested, ну, там, 2-3 раза, и он перестает мне это подсовывать. Я потом лайкаю какой-то там другой пост на какую-то другую тему, и все, и вся моя лента уходит совершенно в другую сферу. И это мне нравится, это на самом деле даже в алгоритмах, чем не нравится. То есть ими вот таким образом нужно управлять. Другой вопрос, да, действительно, когда ты один раз прочитал про Анну Веленскую, потом тебе, значит, алгоритм начинает подсовывать, и тебе кажется, что прям весь мир говорит про Анну Веленскую, и тебе прям обязательно нужно написать свое мнение. Еще раз повторюсь, я поразился, какое количество людей решили высказаться на этот счет неожиданно теми самыми словами, не музыковед, но хочу сказать. Интересно ваше мнение. Я противник государственного регулирования сферы распространения информации. Опять же, повторюсь, если мне не устраивает какая-то соцсеть, я не буду ей пользоваться. Если мне не устраивает алгоритм, я не буду пользоваться или попробую перенастроить таким образом. Но, как мне кажется, в истории с Анной Веленской, которая даже добралась, значит, да, до обложки «Драма Queens», Мне кажется, что есть... Я, честно, не виню, типа, вот плохие соцсети. Мне кажется, достаточно сделать дисклеймер, что я так не считаю. Скорее, есть вот значительная доля невины, как сказать, причины этого алгоритма. То есть, людям кажется, что это какая-то страшная тема, нужно высказываться. Очередному музыковеду, который заходит, это подсовывает. Может быть, там есть еще второе дно. Классический спор про популяризаторство и ученых. Я сам, когда учился в аспирантуре, носился, значит, скептически к какому-то упрощению. Ну, такой довольно, мне кажется, все равно маргинальный дискурс. Поэтому лично мне алгоритмы очень нравятся. Вот мне нужно для ролика какие-то, чтобы мне там пробензинный кризис подсовывал. Ну, давай, пожалуйста. Я два ролика лайкнул, рилса, и пошло, значит, соответственно. Или что-то еще. Потом я non-interested, они мне уходят. Прям очень удобно, очень классно. И тот же Инстаграм в итоге там пробензин мне подсовывал, там, не знаю, какие-то ролики, которые там имеют 50 лайков. То есть человек, ну, реально, никогда бы я... И сложно было бы найти через внутренний поиск, там, на Синте, на лекциях рассказываю. Это спасибо. Но при этом создаются вот такие ситуации, когда надувается большой пузырь и кажется, какая-то большая тема, а она большая просто потому, что твоя лента думает, что тебе это... Твой алгоритм думает, что тебе прям очень интересно. И подсовывает мнение очередного человека. Думаешь, блин, ну даже Вася высказался, даже Петя высказался, поэтому я, Леша, тоже выскажусь. Еще раз повторю, в суть не полезу, но мне совершенно не нравится тот уровень, который сейчас уже стал дискуссией. Поэтому Анне Веленской есть у меня поддержка. Ну а в конце, в личных итогах недели, кто слушает впервые мою голосовуху, есть вот такая рубрика. Не часто, иногда ничего не говорю. Тут хочу рассказать вам историю. Интересно, тоже про магию технологий, скажем так. На этой неделе я был в Черногории в Будве, преподавал в пляжном университете. И так совпало, кстати, интересно, что... В моменте, когда я там преподавал, значит, университет признали нежелательной организацией, которая находится в Будве и основан в том числе выходцами из Шанинки, из других российских гуманитарных вузов, которые после войны были, подверглись гонениям. Ну и, в общем, знаете, как-то выступал в реформе в Вильнюсе с киберпанком, ну, рассказывал про книжку. А русский киберпанк, реформ признали нежелательной организацией, уступал во ФЛАСе. Да нет, дело, конечно, не во мне. Вот. В следующем, значит, был разный уровень студентов, скажем так. Да? Кто-то приехал именно конкретно послушать нас с Таней. Мы вместе с Таней вели курс какие-то основы медиа. Мне очень понравилась группа. Мало кто имеет большой опыт журналистики. И спасибо всем, кто приехал. Но речь не об этом. Там были учебные задания, которые мы дали студентам, и в том числе интервью. И так получилось, что там не хватило героев, и брали интервью меня. И когда, значит, еще смотрели другое учебное интервью, я обращал внимание, что, и давно на это внимание обращаю, про знаменитую магию камеры. То есть, когда человек оказывается перед камерой, то степень его откровенности растет, ну или когда он пытается что-то скрыть, тоже хорошо видно, потому что вот есть эта знаменитая магия камеры. Тебя спрашивают, ты как будто в центре сцены, и элемент нарциссизма, и элемент исповеди, он присутствует даже, как оказалось, в учебных интервью. И там они брали вот интервью одного человека, который там, скажем, работает, да, во всех этих структурах. И многие, кто учится во ФЛАСе, этого человека знает, но там получилась личная история. И брали интервью в том числе у меня. И, казалось бы, тоже учебное интервью, но ребята, Таня Фельгенгауэр поставила задачу, чтобы это интервью отличалось от тех, которые были, и они стали спрашивать на тему, которую я в голосовухе говорю, просто поглубже пошли в тему, вот вы выросли без отца, как это на вас повлияло, а теперь, значит, у вас есть, ну, то есть, тут кто готовился, да, хорошо разбирается в психологии, а как это повлияло на то, как вы дочь воспитываете, и так далее, так далее, так далее, и... Не буду там сейчас вдаваться в причины, почему я... Ну, короче, на самом видео видно, как мне тяжело отвечать на эти вопросы, потому что это было неожиданно. Ну и в целом, наверное, такие вопросы тяжело отвечать. Там были личные, которые... Хотя другой спикер, может быть, не стал бы отвечать. То есть есть опасность в этом, что спикер возмутится, конечно. Хотя магия камеры свое дает. В общем, всем понравилось это интервью, хотя оно абсолютно учебное. Искренне, и люди видели, как мне тяжело на эту тему говорить, и даже кто-то из тех, кто смотрел, прослезился, да? Хотя это, казалось бы, учебное интервью, но вот так получилось. Интересный эффект, как всегда, камеры и от этого жанра исповеди или нарциссического выступления, прям на себе почувствовал. Вот. Так что хотел с вами этим поделиться. Тем более полнедели потратил на преподавание, которое, с одной стороны, довольно изматывающее всегда, но вот мне нравится преподавать, рассказывать про то, что я умею делать. Давно это начал читать тренинги и как-то втянулся, может быть, потому что работал учителем, да, и, значит, не случайно в школу как-то ходил, то есть эта жилка во мне есть, и благодаря преподаванию журналистики получается ее, эти гештальты тоже закрывать, этим тоже заниматься, хотя, еще раз повторюсь, очень изматывающе, но думаешь, блин, там столько видео не доделано, кстати, видео уже домонтировано, скоро будет на канале, но все равно эмоции, фидбэк всегда вдохновляющий, так что всем спасибо, кто был. Не знаю, повторится еще этот курс или нет. А также спасибо тем, кто слушал эту голосовуху «Новостное похмелье». Она точно повторится через неделю. Спасибо тем, кто донатит. Всем пока.